Следовательно, новая способность или новые способности сознания станут неизбежным результатом развития сознания силы, в ходе которого она превзойдет ум и приблизится к высшему динамическому и познавательному принципу. Если говорить об основополагающем характере этих новых способностей, то благодаря им ум сможет установить контроль над жизнью и материей, сознательная витальная воля и витальная сила над материей, а дух над умом, жизнью и материей. Также они позволят разрушить барьеры, разделяющие души, умы и жизни. Подобные изменения необходимы для придания гностической жизни внешней полноты и завершенности. Ибо помимо жизни индивидуального существа, целостное гностическое или божественное бытие включит в себя жизнь других существ, ставшую благодаря общему объединяющему сознанию неотделимой от его жизни. Такая жизнь прежде всего должна основываться на спонтанном и естественном, а не на искусственном единстве и согласии. К этому можно прийти только благодаря достижению большей тождественности бытия и сознания индивидуумов, объединенных на уровне своей духовной основы, чувствующих себя неповторимыми образами одного изначального сущего и намного более согласованно использующих силу своего знания и мощь своего существа. Они должны обладать непосредственным внутренним обоюдным знанием друг друга, основанным на ощущении единства и тождественности. Быть осведомлены о состоянии, мыслях, чувствах, внутренних и внешних движениях друг друга. Иметь ум и сердце, способные входить в непосредственную связь с умами и сердцами других людей. Уметь воздействовать своей жизнью на жизнь других. Сознательно обмениваться с ними силами существования. Если любая из этих способностей и присущий ей сокровенный свет недостаточны или отсутствуют, то реального или полного единства или реальной, полной и естественной гармонии между бытием, мышлением, чувствованием, внутренними и внешними движениями индивидуума и бытием, мышлением, чувствованием, внутренними и внешними движениями окружающих его индивидуумов не возникнет. Можно сказать, что эта более развитая жизнь будет отличаться растущим сознательным единодушием, все более и более поддерживающим и сплачивающим ее. Гармония является естественным правилом духа. Это изначальный закон и неизбежное следствие единства в многообразии, единства, объединяющего множество непохожих друг на друга элементов, разнообразного проявления тождественности. На уровне чистого и неделимого единства для гармонии на самом деле нет места, ибо там нечего гармонизировать. На уровне тотального или преобладающего многообразия должен наблюдаться либо диссонанс, либо приспосабливание различий друг к другу, некая искусственная гармония. Но в гностическом единстве в многообразии гармония станет спонтанным выражением этого единства, а такого рода спонтанное выражение предполагает взаимопонимание сознаний, осведомленных друг о друге, благодаря непосредственному внутреннему контакту и взаимодействию. На уровне дочеловеческой жизни гармония обеспечивается инстинктивным единством природы и согласованностью ее действий, инстинктивным общением, инстинктивным или непосредственным, витально-интуитивно-чувственным взаимопониманием, благодаря которому животные или насекомые, ведущие коллективный образ жизни, могут объединяться и сотрудничать. В человеческой жизни все это заменяется пониманием, основывающимся на рациональном знании, ментальном восприятии и вербальном обмене идеями. Но поскольку средства, которые приходится использовать, несовершенны, подлинного согласия и сотрудничества достичь не удается. В гностической жизни, жизни сверхразума и сверхприроды, существо будет спонтанно осознавать духовное единство, а природа – духовно взаимодействовать со всем, ощущая общность всего. И именно это станет широкой и глубокой основой взаимопонимания. Эта более великая жизнь разовьет новые совершенные средства и силы, позволяющие внутренне объединять сознание с сознанием. Ее естественным базовым инструментальным выражением станет близость сознаний, мыслей, представлений, чувств, жизни и телесных ощущений, которую почувствуют существа, внутренне и непосредственно взаимодействующие друг с другом. Все эти новые способности, возвышая прежние внешние инструменты, используя их в качестве дополнительных средств с намного большим масштабом и ставя перед ними более великие задачи, будут служить самовыражению духа в условиях глубокого единства бытия и жизни. Современный ум не допускает, что в ходе эволюции могут проявиться исконные силы сознания, скрыто присутствующие, но пока еще не развитые, так как они превосходят наши нынешние природные возможности, и в соответствии с нашими невежественными и предвзятыми взглядами, опирающимися на ограниченный опыт, принадлежат сфере сверхъестественного, оккультного и чудесного. Ибо их деятельность выходит за рамки известной нам деятельности материальной энергии, которую сейчас все считают единственной прародительницей и создательницей универсума, а также единственным орудием мировой силы. Когда человек, сознательное существо, постигая и совершенствуя механизмы работы материальных сил, превосходит все, что было ранее создано природой, это воспринимается как вполне естественный факт и практически безграничная перспектива нашего существования. Но никто не допускает, что можно обнаружить, пробудить и использовать скрытые силы сознания, а также духовные, ментальные и витальные могущества, и благодаря этому превзойти все, что было создано природой или человеком. Однако в такого рода эволюции нет ничего сверхъестественного и чудесного, разве что новая природа, обладающая этими силами и возможностями, настолько превзошла бы человеческую и поэтому показалась бы некой сверхприродой или высшей природой, насколько человеческая превосходит природу животного, растения или неодушевленного объекта. Наш ум и его способности – наше умение мыслить, наша ментальная интуиция и проницательность, членораздельная речь, возможность философского, научного и эстетического постижения истины и тайн бытия и управления его силами являются зримыми продуктами эволюции. Но все это представляется невозможным, если исходить только из ограниченных задатков животного сознания, ибо в нем нет ничего, что могло бы обеспечить столь мощный эволюционный рывок и дать такие обильные плоды. Животное, тем не менее, обладает смутными зачатками, рудиментарными элементами или едва заметными возможностями человека, которые, несмотря на всю свою приземленность и примитивность, все-таки смогли развиться в наш мыслящий интеллект со всеми его невероятными победами и достижениями. И точно так же зачатки духовных могуществ, принадлежащих гностической сверхприроде, присутствуют в человеке даже самом обычном, однако редко приходят в активное состояние и обнаруживают себя. Поэтому вполне разумно предположить, что на намного более высокой гностической стадии эволюции их удастся развить и осуществить аналогичный, но еще более мощный рывок, который приведет к иным, еще более невероятным достижениям и результатам. Мистический опыт показывает, что при раскрытии внутренних центров, спонтанно или в результате целенаправленных усилий или же в процессе самого духовного роста, развиваются новые силы сознания. Возникает впечатление, что они неизбежно появляются, когда происходит некое внутреннее раскрытие или в ответ на зов какой-то части существа. В связи с этим духовные учителя сочли необходимым рекомендовать искателям не искать, не принимать и не использовать эти силы. Такое отвержение логично для тех, кто хочет разорвать все связи с жизнью. Ибо любое согласие на использование более великой силы привязывает к жизни или становится бременем на чистом и возвышенном пути к освобождению. Равнодушие ко всем иным целям и результатам естественно и для боголюбца, который ищет Бога ради него самого, пренебрегая сверхъестественными силами и прочими более заурядными приобретениями. Погоня за этими притягательными, но часто опасными силами стала бы отклонением от его цели. Если искатель не зрел, то он должен воздерживаться от подобных поисков и всячески сторониться такого рода сил, так как для него они могут быть чрезвычайно или даже смертельно опасны. Ибо их сверхъестественность может с легкостью способствовать разрастанию его эго. Искатель совершенства может бояться силы как таковой, видя в ней определенное искушение, ибо благодаря силе можно не только возвыситься, но и пасть. Ничем нельзя злоупотребить с такой легкостью, как силой. Однако это правило перестает действовать, когда новые способности становятся неизбежным следствием приобщения к более великому сознанию и более великой жизни, поскольку такое приобщение входит в число задач, которые ставит перед собой духовное существо в нас. Ибо ни приобщение человека к сверхприроде, ни его жизнь в сверхприроде не могут иметь места или не могут обрести полноту без проявления более великой силы сознания и более великой силы жизни, а также спонтанного развития средств познания и деятельности, свойственных этой сверхприроде. В этой грядущей эволюции существа нет ничего, что выглядело бы невероятным или иррациональным. В ней нет ничего аномального или сверхъестественного. Это будет неизбежный процесс эволюции сознания и его сил при переходе от ментальной модели нашего существования к гностической или супраментальной. Деятельность сил сверхприроды будет напрямую связана с естественной, обычной и спонтанно непринужденной работой нового, более высокого или более великого сознания, в которое существо проникает в процессе своего саморазвития. Гностическое существо, приемля гностическую жизнь, разовьет и будет использовать могущество этого более великого сознания точно так же, как современный человек развивает и использует могущество своей ментальной природы. Очевидно, что такой рост могущества или могуществ сознания будет не только естественным, но и необходимым элементом более великой и совершенной жизни. Помимо устоявшихся законов и порядков, которые отчасти добровольно, отчасти по привычке, отчасти вынужденно или неизбежно принимаются людьми, коллективная человеческая жизнь основывается на согласии просвещенных или заинтересованных элементов их умов, сердец, жизненных чувств, на одобрении сложного комплекса общих идей, желаний, витальных устремлений и целей существования. Однако массовый человек не в состоянии ясно и четко осмыслить идеи, жизненные цели и мотивы, которые он принял. Он не может безошибочно следовать им, не в силах все время поддерживать их в первозданном виде, безукоризненно претворять в жизнь или придавать жизни большее совершенство. В обществе периодически вспыхивают конфликты и столкновения, огромное количество желаний подавляется или не исполняется, многие начинания терпят крах, накапливается скрытое раздражение, ощущается явное или тайное недовольство, интересы одних удовлетворяются за счет интересов других. Возникают новые идеи, жизненные мотивы, которые не могут вписаться в прежнюю систему ценностей без сдвигов и потрясений. Некоторые жизненные силы, действующие в людях и их окружении, угрожают установившейся гармонии, а разногласия и противоречия, вызванные столкновением интересов ума и жизни и борьбой сил созидания и разрушения, разворачивающейся в универсальной природе, не удается в полной мере преодолеть. Не хватает духовного знания и духовного могущества, власти над собой, могущества, порожденного ощущением внутреннего единства с другими, власти над окружающими или пытающимися внедриться мировыми силами, умение предельно мудро и эффективно реализовывать полученное знание. Именно эти способности, неразвитые или недостаточно развитые в нас, являются исконными способностями гностического существа, ибо они присущи свету и динамизму гностической природы. Но помимо того, что умы, сердца, жизни индивидуумов, составляющих человеческое общество, не могут достичь полного согласия, ум и жизнь самого индивидуума находятся в конфликте, поскольку управляются силами, которые вступают в противоречие друг с другом. Наши попытки примирить их несовершенны, и еще более несовершенно наше умение всесторонне или эффективно использовать любую из этих сил в жизни. Так закон любви и сострадания присущ нашему сознанию, и по мере того, как мы растем в духе, его требования к нам увеличиваются. Но также существуют требования интеллекта, желания витальной силы, побуждающие нас к их удовлетворению, запросы и нужды множества других элементов, которые не гармонируют с законом любви и сострадания. И мы не знаем, как привести все это в согласие с общим законом существования или придать какому-то или каждому из этих требований и запросов либо обоснованную и абсолютную легитимность, либо императивность. Чтобы сделать их гармоничными и по-настоящему плодотворными в масштабах всего нашего бытия и всей нашей жизни, мы должны приобщиться к более совершенной духовной природе и благодаря этому приобщению жить в свете и силе более высокого, широкого и интегрального сознания, совершенно естественными, вечно присутствующими и согласованными элементами которого станут знания, могущество, любовь, сочувствие и игра жизненных намерений. Мы должны двигаться и действовать в свете истины, который позволяет интуитивно и спонтанно видеть то, что необходимо сделать, и каким способом это должно быть сделано. И столь же интуитивно и спонтанно реализуется в действии и усилии, интегрируя в эту интуитивную спонтанность их истины, в ее безыскусную, духовную и высшую естественность весь сложный комплекс сил нашего существования и наполняя их гармоничными реалиями каждый шаг природы. Очевидно, что даже самый искусный и изобретательный ум, умеющий рационально систематизировать и обобщать, не сможет гармонично сочетать и согласовать все эти противоречивые стремления и требования. Это под силу только интуиции и сокровенному знанию пробужденного духа. Развитое супраментальное существо будет изначально обладать ими и с их помощью организовывать свою жизнь. Благодаря своему духовному видению и чувству оно сможет возвысить и сплотить все свои силы в объединяющем сознании и превратить их согласованную деятельность в норму. ибо эта гармоничность и согласованность изначально свойственны духу. Диссонансы и противоречия нашей жизни и природы с его точки зрения аномальны, хотя и вполне естественны для жизни в неведении. Именно потому, что это кажется аномальным духу, знающий внутри нас чувствует неудовлетворенность и стремится придать нашему существованию большую гармонию. Эти целостность и согласованность всего бытия, свойственные гностическому индивидууму, будут в той же мере свойственны гностическому сообществу, ибо оно будет опираться на единство одного «я» с другим в свете общего и взаимного осознания первоосновы всего. Верно то, что во всем земном существовании, частью которого станет гностическая жизнь, будет продолжаться жизнь, принадлежащая уровням более низкого порядка. Интуитивной гностической жизни придется приспосабливаться к этому общему существованию и, насколько это возможно, вносить в него свой закон единства и гармонии. Может показаться, что в таких условиях закон спонтанной гармонии окажется неприменим, поскольку отношения гностической жизни с окружающей невежественной жизнью будут основываться не на взаимном знании исконной первоосновы и ощущении единого бытия и общего сознания, а на чем-то другом. Это будут отношения, складывающиеся между теми, кто действует, обладая знанием, и теми, кто действует в неведении. Однако проблема может быть не столь велика, как это представляется нам сейчас, ибо обладающие гностическим знанием существа будут прекрасно понимать сознание неведения, а значит, смогут, утвердив свою гностическую жизнь, гармонично сосуществовать в земной природе со всеми менее развитыми типами существ. Если такова наша эволюционная судьба, нам остается выяснить, на каком этапе этой эволюции мы сейчас находимся. Эволюции, которая была скорее циклической или спиральной, чем прямолинейной, или, по крайней мере, разворачивалась с многочисленными отклонениями и откатами назад. И есть ли у нас шанс на то, чтобы в ближайшем или обозримом будущем совершить решающий рывок? Стремясь к индивидуальному совершенству и совершенству жизни расы, мы пытаемся приблизить и сделать реальностью элементы будущей эволюции. Но из-за недостаточного знания мы делаем это сумбурно и хаотично. Нам не удается связать воедино необходимые элементы, сосредоточиться на главном, расставить правильные акценты, найти взвешенные, эффективные, обоснованные и согласованные решения. Охваченные этим стремлением, мы колеблемся между тремя главными человеческими идеалами – полноценным развитием и совершенствованием самого индивидуума, всемерным развитием и совершенствованием общества и коллективной жизни и, более ограниченным на практике, совершенствованием или установлением в высшей степени гармоничных отношений между отдельными индивидуумами, между индивидуумом и обществом и между коллективами. Исключительный или преимущественный упор иногда делается на индивидууме, иногда на обществе или коллективе, иногда на правильных и сбалансированных отношениях между индивидуумом и всем остальным обществом. Одни мыслители полагают, что индивидуум должен свободно расти, развиваться и становиться все более и более совершенным. При этом в качестве идеала может выступать либо просто свободное выражение индивидуумом своей внутренней и внешней самобытности, либо создание целостной и владеющей собой личности, имеющей высокоразвитый ум, утонченную и многогранную витальную природу и совершенное тело, либо духовное совершенство и освобождение. С точки зрения этих мыслителей, общество является лишь полем деятельности и роста для индивидуума, и наилучшим образом выполняет свою функцию, предоставляя ему максимальный простор, широкие возможности, достаточную свободу или поддержку для развития его ума, его трудовых, профессиональных и прочих навыков, его роста, реализации всех потенциальных возможностей. Мыслители иного толка утверждают, что чрезвычайно или единственно важной является коллективная жизнь. По их мнению, самым главным является существование и развитие расы. Они говорят о том, что индивидуум должен жить ради общества или ради человечества, или даже о том, что он, являясь лишь клеткой общества, только поэтому и для этого рождается. Только для этого существует в природе и не выполняет никаких иных функций. Или же наиболее радикальные из них заявляют, что нация, социум, сообщество являются коллективным существом, проявляющим свою душу в своей культуре, витальной мощи, идеалах, институтах, всех формах внутреннего и внешнего самовыражения. И что индивидуальная жизнь должна стать отражением этой культуры, служить этой силе, согласиться существовать только как инструмент, поддерживающий коллективное существование и обеспечивающий его эффективность. Есть мыслители, которые считают, что совершенство человека заключается в создании идеальных этических и социальных отношений с другими людьми. Он является социальным существом и должен жить для общества, для других, служа и принося пользу своему народу. Общество также должно служить всем, находить каждому подобающее место, давать образование, необходимые навыки, экономические возможности, устанавливать правильный уклад жизни. В древних культурах основное внимание уделялось обществу и интеграции в него индивидуума, но также набирала силу мысль о совершенствовании индивидуума. В Древней Индии доминирующей была именно идея о духотворении индивидуума, но и обществу придавалось не меньшее значение, так как, только пройдя в обществе и под его преобразующим влиянием начальную школу жизни, включающую в себя исполнение социальных обязанностей физического, витального и ментального человека, удовлетворение интересов и желаний, поиск знания и основ подлинной жизни, индивид мог стать готовым к более истинной самореализации и свободному духовному существованию. В более поздние времена основной упор стал делаться на жизни расы, на поисках совершенного общества. А сейчас все силы сосредотачиваются на правильной организации и научной механизации жизни человечества как целого. На индивидуума все больше и больше смотрят лишь как на члена коллектива, клетку национального или наднационального организма, жизнь которого должна быть подчинена общим целям и глобальным интересам организованного социума, и все меньше считают или вообще не считают его ментальным или духовным существом, имеющим право и возможность жить своей собственной жизнью. Эта тенденция пока что не везде достигла своего апогея, но она быстро набирает силу и повсюду становится доминирующей. Таким образом, на протяжении извилистого пути развития человеческой мысли индивидуума то призывают или побуждают искать и обнаруживать свое «я», утверждать свое личностное начало, развивать свой ум, жизнь и тело, стремиться к индивидуальному духовному совершенству, то наоборот, отвергать и подчинять себя, считать своими идеи, идеалы, намерения, инстинкты, интересы, общества. Природа побуждает его жить для себя, а что-то, находящееся глубоко внутри него, утверждать свою индивидуальность. Общество и определенный ментальный идеализм говорят ему о том, что нужно жить для человечества или во имя великого блага общества. Принцип эгоцентризма и личных интересов входит в противоречие с принципом альтруизма. Государство превращается в идола и требует поклонения, послушания, подчинения, самопожертвования. Индивидуум вынужден бороться с этими непомерными требованиями и напоминать государству и обществу, что и у его идеалов, идей, личности и сознания тоже есть право на существование. Очевидно, что весь этот конфликт ценностей является блужданиями человеческого неведения, которое пытается найти свой путь и постичь различные стороны истины, но не способно в силу недостаточной интегральности своего знания привести их в гармонию. Путь можно найти только благодаря объединяющему и гармонизирующему знанию. Но это знание принадлежит более глубокому принципу нашего бытия, которому изначально присуще единство и целостность. И только обнаружив в себе этот принцип, мы сможем решить проблему собственного существования и одновременно понять, как действительно должна строиться жизнь индивидуума и общества. Есть некая реальность, истина всего существования, которая более величественна и постоянна, чем все ее формы и проявления. И секрет как коллективного, так и индивидуального совершенного бытия должен заключаться в нахождении этой реальности и этой истины и пребывании в них, в придании их формам и проявлениям максимально возможного совершенства. Эта реальность находится внутри каждой вещи и наделяет силой и качествами своего бытия каждую форму. Вселенная является проявлением этой реальности, поэтому есть истина вселенского существования, сила космического бытия, некое всеобщее «я» или мировой дух. Человечество представляет собой форму или проявление этой реальности во Вселенной, поэтому существует истина «и я человечество», человеческий дух, определенное предназначение человеческой жизни. Общество является формой этой реальности, проявлением человеческого духа, поэтому коллективное бытие обладает своей истиной, сутью и силой. Индивидуум тоже представляет собой форму этой реальности, и поэтому есть истина индивидуума, индивидуальное «я», душа или дух, которые выражают себя через индивидуальный ум, жизнь и тело, и могут выражать себя в том, что превосходит ум, жизнь и тело, в том, что превосходит даже само человечество. Ибо человечество не является воплощением всей этой реальности или самым лучшим ее проявлением или самовыражением. До возникновения человека реальность создавала и принимала субчеловеческие формы, и она может после человека или на этапе человеческой эволюции создать сверхчеловеческие формы и выразить себя через них. Индивидуум, как дух или бытие, не ограничен своими человеческими рамками. Он был меньше человека и может стать больше человека. Как универсум благодаря ему находит свое «я», так и индивидуум благодаря универсуму ощущает свою универсальность. Но он способен стать и чем-то большим, поскольку может превзойти универсум и проникнуть в себе, в нем и за его пределами в то, что является абсолютным. Он не ограничен рамками общества, и хотя его ум и жизнь в известной степени являются частью коллективного ума и коллективной жизни, в нем есть то, что может превзойти их. Общество существует благодаря индивидууму, поскольку его ум, жизнь и тело состоят из умов, жизни и тел, входящих в его состав индивидуумов. Если разрушить или фрагментировать индивидуальное начало, то само общество распадется или прекратит свое существование, хотя некий его дух или энергия могут снова воплотиться в других индивидуумах. Но индивидуум не является просто клеткой коллективного существования. Даже будучи отделенным или отторгнутым от коллектива, он не перестанет существовать. Ибо коллектив – общество меньше всего человечества и меньше мира. Индивидуум может существовать и становиться собой где угодно, в окружении других людей или же вести в мире независимое существование. Если жизнь общества подчиняет себе жизнь составляющих его индивидуумов, жизнь каждого из них все-таки не ограничивается ею. Даже если у общества есть свое «я», которое оно пытается утвердить за счет жизни индивидуумов, индивидуум тоже имеет свое собственное «я», которое он пытается утвердить в жизни общества. Но он не ограничен этими рамками и может попытаться утвердить себя в другом общественном окружении, или, если он достаточно силен, стать бродягой или отшельником и, в обретенном одиночестве, даже будучи не в состоянии достичь или прийти к полноценной материальной жизни, он может духовно существовать, искать свою собственную реальность и внутреннее глубинное «я».